Юлий Исаевич Айхенвальд. Лев Толстой. Жутко приближаться к Толстому. Так он огромен и могуч. И в робком изумлении стоишь у подножия этой человеческой горы. Циклопическая постройка его духа подавляет исследователя. Правда, Россия привыкла к Толстому. Долго шла она вместе с ним. И трудно было представить себе ее без этого давнишнего незаменимого спутника. Но ведь он открывался России исподволь, постепенно. Одну за другой писал страницы своей нетленной книги. И с тех пор, как юный артиллерист, несмелую рукою начинающего автора, послал Некрасову свои первые рассказы, и до того момента, как в духовном календаре России появилась траурная дата 7 ноября 1910 года, прошло уже скоро 70 лет. А теперь Толстого больше нет в живых. Теперь он перед нами полное собрание своих сочинений. Весь и целый. Теперь он синтез. И все же в дальнейшем придется наметить лишь некоторые стороны его великой многосторонности. И, конечно, мы обратим главное внимание на его слова, а не на его обмолвки. Надо помнить, что сущность солнца не в его пятнах. Это необходимо оговорить потому, что, привыкнув к Толстому, русское общество не всегда ценило его счастливое присутствие, не всегда дорожило своей народной драгоценностью и больше вникало в его смертные слабости, чем в его бессмертную силу. И вдобавок теперь, когда его отрицание прежней государственной России многим представляется как одна из зловещих причин ее нынешнего падения, нередко возводят на него горькую хулу. К области силы и слова принадлежит вся художническая работа Толстого. Это бесспорное в нем. И он сам дал теоретический намек, позволяющий лучше выяснить ту своеобразность, какая характеризует его как писателя. Он выпустил книжку о Шекспире. В ней великий о великом сказал нечто странное и обидное. Как известно, Толстой не признает в Шекспире сколько-нибудь значительного таланта, и мировую славу английского драматурга считает недоразумением, какой-то психической эпидемией. Чтобы доказать, как мал творец знаменитых трагедий, наш критик-художник останавливается главным образом на короле Лире. С преднамеренной, так сказать, бездарностью, грубо и олиповато передал он внешний остов пьесы и действительно вынул из нее ее глубокую душу. Говоря словами Сальери, музыку он разъял как труп. Вся высокая поучительность Лира исчезла от этого пересказа и потускнел трагический образ царственного старика. Нет и детей, идущих против отца. Нет и примиряющего искупительного момента, в силу которого гордый король упал с высоты почета и могущества в самую глубь унижения и познал на собственном страдальческом опыте все людское горе. Горе не властелинов, а подданных мира. Нет и той необыкновенной ночи, когда от зрелища человеческой неблагодарности дико обезумела сама природа. Вообще Толстой выступил здесь как разрушитель и посягнул на чужие создания. Они остались, конечно, неразрушенными, и как только вы начинаете читать Шекспира, не нуждающегося в защите, упреки его русского судьи куда-то исчезают. Но они интересны в том отношении, что в них невольно отражается собственная эстетическая манера Толстого, виден его художнический метод. Замечательно то, например, что автор Анны Карениной не любит Шекспира за его пышный язык, полный образов, преувеличений и неистощимой фигуральности, язык, каким в жизни никто не выражается. Толстому мало того, что у Шекспира есть внутреннее правдоподобие, что у него дан человек, каким он должен и может быть, и как он может говорить. Толстому нужна буквальность. Сам он верный окружающему до того, что не старается даже вымышлять фамилии для своих героев, а просто заменяет, да и то нехотя, Трубецкого Друбецким, Волконского Болконским, Лизогуба Светлогубом. Сам он думает, что художественное воплощение жизни достижимо и при том условии, если брать ее в повседневной обыкновенности ее выражений. Как можно вернее списать душу действительности? Это бессознательно исповедует Толстой, несравненный художник будней, поэт прозы, точный снимок с реального сам уже дает типичность. В хорошо услышанном и хорошо переданном частном есть уже общее. Шекспир вне времени и пространства. Оттого язык его героев чужд индивидуализации, и речь их не имеет бытового колорита. У Шекспира люди вообще. Толстой же это общее не хочет и не может отрывать от данности быта с ее живою теплотой. Шекспир оскорбил в нем реалиста. В этом объяснение той жестокой критике, которой подверг он гениального трагика. И с такой точки зрения в этой критике оказывается уже не одно жестокое, но и нечто привлекательное.